Гость студии.
Добрый день. Михаил Ефимович Швыдко сегодня наш гость, художественный руководитель театра мюзикла, который открылся всего лишь год назад, да?
Ну, еще меньше даже. Мы открылись в феврале нынешнего года.
Михаил Ефимович, ну, уже это событие, которое можно было бы отметить, а мы с вами поговорим о событии совсем свеженьком. Только что прошла премьера, вторая премьера в вашем замечательном театре. Спектакль, мюзикл «Растратчики» по повести и пьесе Катаева. Да, ну как, в первую очередь, как прошел спектакль? Вы довольны?
Нет, ну конечно нет. Потому что вообще, честно говоря, театральные спектакли имеют обыкновение рождаться именно в процессе первых, скажем, там, 10, 12, 15 спектаклей. В Московском художественном театре, например, в старые времена еще, когда были живы и Немирович Данченко, и Станиславский, критиков звали только после 10-го спектакля. Все знают, что как бы ни выпускалась премьера, жизнь спектакля начинается в его соприкосновениях с публикой. Публика помогает услышать какие-то акценты для каждого из актеров, для режиссуры. И, конечно, я думаю, что хотя премьера прошла хорошо, и все хвалили, по-моему, не просто из вежливости, но я думаю, что спектакль станет на ноги. Я думаю, вот к концу этого блока, мы прокатываем блоками спектакли к 25-му, к 24-му ноября, он, так сказать, обретет полноценную художественную жизнь. И я надеюсь, что у него эта жизнь будет долгая и счастливая. Мы играем, поскольку у нас театр в этом смысле уникальный, и такого театра нет не только в России, но, пожалуй, что и в мире, у нас репертуарный театр мюзикла. Обычно мюзиклы идут, скажем, в бродвейском или вестэндском прокате, и даже в московском прокате, как наши делают коллеги. Они идут столько, сколько
ходит зритель.
Ходит публика, да. У нас в одном театре сейчас два названия. Мы открылись спектаклем «Времена не выбирают», который идет, вот он уже встал, так сказать, на ноги, и после проката там трехмесячного он собирает действительно большую аудиторию. И вот сейчас второе название – это спектакль «Растратчики», у которого, я надеюсь, будет хорошая судьба. И сейчас мы начали работу уже довольно активную, а после Нового года мы вступим в такую совсем уже активную фазу работы над совсем новым спектаклем. Это будет рок-мюзикл, который будет называться «Горбушка».
«Горбушка»?
Это конечно, будет история. Мы живем в доме, который называется «Дом культуры», «Дворец культуры» имени Горбунова. Это место московского и вообще советского рока. Там в 80-е, в 90-е годы и даже до половины 2000-х жили рокеры. Люди, которые делали рок, самые разные. Там пели все от «Машины времени» и «ДДТ», там до «Крематория» и там ногу свело, и кто там только не пел. Это такое намоленное место, куда ходила публика людей от, там, скажем, моего возраста, от 60-летних и младше, там, лет до 20, там, 5-30. То есть это место, которое вот не надо объяснять людям, там, московским 30-летним или 35-летним или 40-летним, что такое «Горбушка». И вот рок-мюзикл об этом, вот всей истории советского и русского рока, мы хотим сейчас сделать. Я надеюсь, что мы его сделаем и покажем первые такие предпремьерные спектакли в июне, а параллельно будем делать детский спектакль, и это будет, скорее всего, «Золушка».
Интересно, вот в этом спектакле, рок-мюзикле, там реальные будут прототипы?
Нет, знаете, я когда сказал Андрею Макаревичу, я говорю: Андрей Вадимович, вот мы сейчас будем делать, значит, «Горбушку», такой рок. Он сказал: да ты что, мы же все живы.
Да.
Сказал: ну, что, живы, не живы, это все-таки художественное будет произведение, хотя мы хотим использовать в нем все знаменитые рок-шлягеры, композиции, которые зал может петь просто.
Персонажей можно будет узнать в героях на сцене?
Нет, ну там все-таки будут собирательные персонажи. Я эту, как бы, идея моя этой истории. А сейчас пишет пьесу, либретто пишет замечательная такая молодая сценаристка, режиссер, кинорежиссер Анна Матисон. И я надеюсь, что музыку будет к этому спектаклю сочинять и как бы выбирать Алексей Кортнев.
Я напоминаю, что мы беседуем с Михаилом Швыдким. Вы художественный руководитель театра. То есть вы, в общем-то, определяете репертуар, да?
Ну, видите, у нас трое. Есть генеральный директор театра, это Александр Попов. Он работал у Табакова, работал в Табакерке, в Амхате. Преподаватель школы-студии МХАТ. Есть генеральный продюсер театра Давид Смелянский, известный продюсер, у которого много заслуг, начиная, он работал с Аркадием Исааковичем Райкиным, начинал как-то в Петербурге, в театре Комиссаржевской, то есть совсем давно он начинал просто в провинции, а потом работал в театре Комиссаржевской, потом с Аркадием Исааковичем Райкиным, потом он работал с Мстиславом Леопольдовичем Ростроповичем, с Вишневской. Он известный продюсер. Ну, сейчас он работает с Александром Александровичем Калягином. Вот сетера, но у нас он как бы третий наш товарищ. И вот мы втроем, в принципе, определяем такие стратегические решения, принимаем их сообща. Но, естественно, мы стараемся добиваться консенсуса. У нас возникают споры, это нормально. Очень сложно было мне, как сказать, не то что сложно, но такой был очень острый дискуссионный момент о том, какой репертуар надо выбирать. И вот моя позиция была всегда, я настаивал на том, что нам надо делать пока, во всяком случае, оригинальный репертуар, то есть русский мюзикл. Пускай корявый, пускай немножко другой, но я объясню причину. Дело в том, что, понимаете, вот есть джинсы Levi's, которые шьют в Америке, а есть джинсы Levi's, которые шьют милые азиатские девушки в Капотне подмосковной. Называются одинаково. Качество все равно разное. Мы никогда не сделаем американский бродвейский мюзикл. Это исключено. Вот с моей точки зрения, все идеи о том, что в Москве можно сделать бродвейский мюзикл, это они неправильные. В Москве можно сделать московский мюзикл. И никакой другой. Разная школа актерская, разные подходы к...
Ну, даже физически,
тому, чем занимаются, а к чему, чем занимаются люди. Да дело не в этом. У нас все время артисты все время занимаются творчеством. Uh-huh. И все время кажется, что надо все время творить. Американские актеры очень дисциплинированные. Так как они держат линейку там, кардебалета, наши не могут, потому что они все время хотят что-то придумать. Им кажется, что так вот каждый день одно и то же скучно. Но дело не только в этом. Другая психология, другая история, другая традиция. Хотя очень много общего. Первый наш спектакль был «Времена не выбирают». Это был спектакль именно о сходстве американской и советской музыкальной культуры. Это был спектакль, и идет, который до сих пор у нас в театре спектакль, который основан на такой великой популярной музыке 30-х годов прошлого века, американской и советской. И сходство очень видны. И тем не менее, я считаю, что мы должны делать национальный русский мюзикльный репертуар. Возможно, пройдет время, и мы сделаем какую-то большую классику, но бродвейскую. Но пока, честно скажу, я думаю, что еще два названия мы сделаем из нашей истории. Публика отзывается на это. Вот у нас во временах есть советская музыка и американская музыка. Все прекрасны. Одна другой лучше песни. Но публика мгновенно отзывается, как только звучит советская песня. Причем не только старые люди, люди там, моего возраста и старше, а молодежь. Это такой генетический код. Мы отзываемся на это, и все. Они восхищаются американской музыкой, безусловно, но отзывается сердце на родные мотивы. Вот поэтому, скажем, в «Растратчиках» так много русского мелодия, и надо отдать должное Максиму Леонидову, что вот такую русскую мелодику, да, композитор. Максим выступил как композитор мюзикла. Это для него такой абсолютно новый этап жизни, потому что многие, у нас же добрые все товарищи, да, они говорили, ну, он песенник. Песенник никогда мюзикл не напишет. Для этого нужно иметь другое образование там, и так далее, и так далее. На самом деле он написал замечательный мюзикл по всем правилам этого жанра. И иной раз какие-то созвучи, когда идут какие-то сцены, я думаю, господи, очень что Ллойд Вебер написал.
Я видела отрывок вот на презентации нового спектакля. вашего спектакля «Расстрельщики». И небольшой показали фрагмент, но потом, когда я вернулась домой, там прошел день, я вечером эта мелодия у меня играла в голове. Это говорит о том, что мелодия напевная и запоминающаяся. Это большое достоинство.
Нет, у Максима Леонидовича есть удивительное качество. Он пишет то, что называется такие, ну, вещи, которые как бы тебя зацепляют такими больными нотами, и ты начинаешь это мурлыкать вопреки своей воле.
Да, да. Я не мурлыкала, но я ее запомнила. Хотя вот не было у меня такой задачи, случайно получилось, и она вот то, что как раз-таки Ксения Ларина исполняла. Да.
Так это же, ну, вот это и есть такое, так сказать, понимание того, что такое шлягер настоящий. Да. То, что становится музыкой, которую начинают петь люди. Угу. И это в этом смысле, я думаю, «Расстрельщики» полны такой музыкой, которую будут петь люди просто петь. Надо сказать, что их таких песен немного за последние годы было сочинено. Советские композиторы действительно писали песни, которые люди, когда выпьют, начинают петь за столом. Это высшее признание, поверьте мне. Никогда люди не вспоминают имя композитора, а просто садятся там за стол и начинают петь песни, которые им нравятся. Может, и композитора не помнят. И уж автора слов тем более. У Максима Леонидовича это есть качество, он действительно это чувствует очень остро.
Михаил Ефимович, но вы вот как все-таки, я настаиваю на том, что вы художественный руководитель, поэтому определяете репертуар. Когда вы делаете выбор, чем руководствуетесь? Желанием угадать, ну, интерес зрителя к чему-то, то есть немножко подыграть зрителю, или наоборот его там просветить, или еще какая-то мотивация?
Но вы знаете, в чем дело? Сегодняшнему зрителю вообще, ну, я человек, который работал на телевидении.
И, работаете до сих пор?
Ну, я работаю ведущим сейчас программ, а я все-таки был и таким первым директором канала «Культура», первым главным редактором его, и был председателем ВГТРК. Довольно сложный момент. И, в принципе, я представляю себе, как надо делать телевидение. И я знаю, чего хочет публика. Да? Вернее так, что она как бы заглотит быстрее всего. И, честно говоря, мне хочется, чтобы все-таки театр, который мы делаем, был чуточку, пусть на микрон впереди общепринятых вкусов. Нельзя делать театр, который отрывается от общих зрительских потребностей, от общих зрительских вкусов, потому что не будет публики. А театр без публики, как и телевидение без зрителей, это бессмысленная затея. Да? Поэтому мы хотим, с одной стороны, делать то, что нам нравится. Вы поймите, люди вообще, когда рассказывают вам актеры, что они там думают что-то о народе, или они, наоборот, хотят народу просветить чего-то, это все похоже на правду, но это только такая половина, и, может быть, даже треть правды. Люди приходят в театр, чтобы получать удовольствие. Они хотят
и те,
делать
и другие,
то...
и те, которые на сцене, и те, которые...
Да, они приходят в театр для того, чтобы делать то, что им нравится. Вот честно скажу, я эту историю всю затеял на старости лет. Ну, зачем мне все это? Да? Ну, на кой черт мне все это нужно? Но это мир, который мне очень нравится. Я очень люблю. Я по профессии историк театра. Я театром занимаюсь последние там почти... 50 лет уже будет скоро. И в этом смысле для меня эта стихия очень родная. И, с одной стороны. С другой стороны, я очень люблю популярную музыку. Я на ней вырос, я ее более-менее знаю и очень люблю.
Михаил Ефимович, но вы, тем не менее, как бы оказались по другую сторону баррикад. Вы театровед, то есть театральный критик, который должен громить там спектакли, писать критические статьи.
Ну, уже давно этим не занимаюсь. Но... Последние лет, наверное, когда я уже стал министром культуры, я понял, что я не могу писать театральную критику, потому что когда театральная критика из-под пера министра культуры, это все рассматривают как директиву. А министр культуры не может иметь эстетических пристрастий, да и идеологических тоже, с моей точки зрения. Он может иметь их как человек, он может любить какое-то искусство, он может быть приверженцем той или иной идеологии, но законодательно министр культуры должен быть не идеологичен и не иметь эстетических вкусов. Поэтому я перестал писать театральную
критику. Вы перестали, но внутренне все равно вы где-то, так сказать, ну, смотрите на другие, чужие спектакли, наверное, критическим взором. Но теперь вы создатель этого спектакля, да?
Ну, создатели Максим Леонидов, Шаврин.
Вдохновитель.
Мы продюсеры, люди, которые ищут деньги и рассказывают, как надо делать. Нет, ну, скажем, я был автором либретто «Времен не выбирается», автором, мы вместе с Кортневым написали этот мюзикл. И это, да, ты чувствуешь себя просто мишенью для расстрела.
Да.
Это неприятное ощущение. Потому что все, конечно, мечтали отыграться и мечтают отыграться на каком-то достаточно публичном человеке, который кому-то нравится, кому-то не нравится. И тем не менее, я считаю, что важно самому отличать провал от успеха, самому делать какие-то выводы и двигаться дальше, если есть такая возможность.
Ну, а вообще трудно создать, вот вы, как оказавшись в другом качестве, я все-таки на этом настаиваю, трудно создать хороший, по-настоящему хороший спектакль.
Значит, понимаете, в чем дело? Вы поймите одну вещь. Я не создаю... Для меня задача, помимо того, чтобы делать хорошие спектакли, мы по существу создали первый в новой России, первый за... Наверное, да, революция была в 17-м году, мы театр открыли в 11-м, в 12-м, да? Вот почти за 100 лет, за 95 лет, первый частный музыкальный театр большой. Мы же создаем не проекты, мы создаем не отдельные спектакли, да? Отдельные спектакли делают многие коллеги наши и делают замечательно. А мы создаем театр, театр мюзикла. И это не государственный театр мюзикл, где работает... Больше сотни, 120 человек.
А? Хозяин есть, раз частный.
Ну, этот театр существует в форме некоммерческого партнерства. У него есть учредитель, это не я. И у него есть вот совет директоров, которым я являюсь председателем. Но это некоммерческое партнерство, потому что мы не зарабатываем деньги. У нас другая цель. Я хочу, чтобы к этому типу искусства приобщилось как можно больше людей, не очень имущих. Потому что эти люди не слишком счастливы. Понятно, что и богатые плачут, но бедные плачут чаще. И поэтому я хочу делать театр для людей, приобщить к этому типу искусства людей не самых зажиточных. У нас очень низкие билеты.
Ну, сколько?
Вы знаете, у нас билеты не дороже 2000 рублей, самые дорогие. И у нас есть билеты за 200 рублей. У нас есть социальные программы, когда мы пускаем людей бесплатно. Это люди из домов престарелых, из каких-то ветеранских организаций. Я считаю, что это наша миссия. Мы хотим делать театр для как можно более широкого круга людей. Такой репертуарный, музыкальный, общедоступный. В прямом смысле этого слова театр. И это моя, так сказать, такая реальная задача. Потому что люди состоятельные могут посмотреть мюзикл в Лондоне. Они могут заплатить за билет там 5 тысяч за каждый. Да? А на самом деле люди живут трудно, небогато. А они хотят видеть то, что видят все. В этом смысле у нас есть какая-то социальная миссия. Я считаю, что она очень важна.
Михаил Ефимович, ну вот я так вашу биографию немножко когда посмотрела, чем-то напомнили вы своей такой энергии безумной и востребованности в разных областях Дмитрия Быкова, который и пишет и книжки, и пьесы, и выступает там, наверное, на радио, телевидении.
Вы мне льстите.
Вы художественный руководитель театра, профессор и преподаватель РАТИ, да, ГИТИСа.
Не только. Я вообще руководитель научной школы в МГУ. Научный руководитель высшей школы в МГУ.
Нового факультета в МГУ. Да. Потом ведете несколько передач на телевидении. Кроме того, вот посол по особым поручениям. Это вообще мне напомнили героя Акунина, Фандорина. Там тоже особые поручения есть. У него отдельная книжка. По особым поручениям МИДа России. Это вообще что-то такое. Я удивилась, что вы расскажете, что это за должность. Что входит в вашу компетенцию? Когда вы это все успеваете делать, и от чего вы готовы отказаться вот в своей такой повседневной ради того, чтобы работать, по-моему, больше, чем 24 часа в сутки?
Ну, видите как... Да мне ни от чего не хочется отказываться, потому что такой активной жизни, ну, сколько еще будет? Ну, 5-10 лет, это максимум. Да, я все-таки человек взрослый, как теперь говорят. Я человек в возрасте второй зрелости, как говорят в документах ЮНЕСКО пишут. Вот, мне 64 года, значит, ну,
Ну, сколько еще? Юрий Петрович, 95 любимого.
Ну, Юрий Петрович – это уникальное явление. Я не принадлежу к таким гениям. Поэтому я хочу, в общем, вот в этот оставшийся период, скажем, активной жизни много сделать. Но мне хочется. И в этом смысле я не хочу ни от чего отказываться. Другой вопрос, что есть государственная служба. Я на службе с 93-го года на государственной. И много разного рода дел, и вот этих особых поручений, и не особых поручений, которые действительно занимают много времени. Вот мы с вами поговорим, и я улечу...
выполнять особые поручения?
Нет, я улечу в Лондон там, на переговоры на 2 дня, потом улечу в Грецию, и потом... улечу в Питер, потом по грузинским там делам.
Я напоминаю, что мы беседуем с Михаилом Швыдким. Михаил Ефимович, этим летом в очередной раз вот московские театры, там масса была вся, ну, были скандалы, театр Гоголя, вы так, по-моему, особенно эту историю не комментировали. В прошлом году, мы помним, это Таганка, театр Маяковского.
Можно я вам еще одну вещь, да?
Да.
Мне очень трудно это комментировать. Вот сегодня утром я, когда ехал к вам, я нарушаю правила дорожного движения, прошу прощения, я говорю по телефону за рулем. Но у меня есть там приспособление такое. Я звонил как раз Давиду Смелянскому, и мы какие-то вопросы обсуждали. А в дороге, когда пробки московские, очень хорошо поговорить, обсудить все проблемы. И я ему сказал, знаешь что, единственное, чего я не хочу, и чего у нас никогда не будет? У нас не будет с тобой репертуарного театра. В таком, в классическом советском смысле этого слова. У нас не будет труппы, у нас не будет постоянных людей, и мы будем всегда договариваться с актерами на конкретную работу.
Но репертуар будет?
Нет, репертуар будет. Это будет репертуарный театр с точки зрения наличия репертуара, но все актеры будут на контрактах на определенные роли. Потому что вот собрание труппы, которое увеличивается, которое начинает происходить глюки, потому что, как правило, активно работает 25, там, ну, 30 человек, а в труппе 100, приводит к катастрофическим последствиям. И в этом смысле я считаю, что те процессы, которые происходили в Москве, во многом с этим связаны. Я сейчас не беру Таганку, там особый случай, там, не хочу это даже комментировать, но я могу сказать только одно. Репертуарный театр имеет смысл только тогда, когда есть лидер театра, есть художественный лидер театра. Но вот наличие в труппе постоянно работающих актеров – колоссальная проблема. Колоссальная, особенно в сегодняшней жизни, понимаете? Потому что сегодня, если раньше, скажем, артист, увидев себя в распределении, был счастлив на спектакле, то сегодня он думает, как бы от этого слинять, потому что у него есть кино, потому что у него есть радио, потому что можно сняться в рекламе. Когда в Большом театре началась реформа в начале 2000-х годов, то главной задачей было вывести актеров на контракт. Я считаю, что сегодня большой очень тормоз трудового законодательства в отношении институтов искусства, не культуры, потому что работники музея, библиотека – это другая история. А вот работники искусства – люди контрактные должны быть. Вот знаете, я на телевидении работаю с 1967 года, да? 68-го, скажем. Да? Я довольно известный ведущий телевизионный. У меня никогда не было контракта длиннее, чем на полгода. Понимаете? Никогда. Вот сколько я работаю, контракт со мной. Производственная компания, в которой я работаю, обновляет раз в полгода. У меня нет ни одного контракта там, на год или там, на 5 лет. Ничего этого нет. Просто нету. И я к этому привык. У меня психология в этом смысле очень простая. Ты хорошо делаешь работу. Вот контракт и работай. Ты просто сидишь и ни черта не делаешь, то ты начинаешь проводить профсоюзные собрания. Понимаете? А другое дело, что я считаю, что вот все разговоры о театре доме хороши были в советское время все-таки. Не надо думать, что русский репертуарный театр – это единственная форма существования русского театра. потому что русский театр существовал в самых разных формах. От студийных до таких театров, там, как антрепризы Корша или антрепризы Соловцова. Он был разный. И я считаю, что одна из задач – сделать этот театр разным. Потому что другое дело, что во многих вообще нынешних склоках слишком много места занимает имущественный вопрос. Имущественный. Кто-то хочет получить здание, кто-то хочет получить сооружение, кто-то хочет переделить эти здания и сооружения. И это очевидная вещь. Это относится не только к театрам, но и к вузам, и ко всему на свете. Но с точки зрения того, что старая советская система бессрочных контрактов, она устарела. Другое дело, что не во всех театрах это возможно. В провинциальных театрах у нас это невозможно. У нас есть одна беда очень большая. У нас люди очень консервативны в смысле привязанности к месту жительства. Очень дорогое жилье. Мы не привыкли нанимать квартиру. Вот американские артисты, никакой артист, да любой рабочий, ездит за работой. То есть он едет жить туда, где есть работа. Понимаете? Потому что он нанимает жилье, его зарплаты хватает на наем жилья, еще на жизнь. Да? У нас, к сожалению, этого нет. Потому что
все едут в Москву за работой.
Ну, кто-то едет в Москву. Сегодня в Москве же жить некомфортно, на самом деле. Понимаете? И для артиста... В чем проблема? Артисты провинциального театра, даже в большом городе, в Новосибирске каком-то или в Перми, там не может быть контрактной системы сегодня. Потому что он не может сегодня заключить контракт и послезавтра уехать, отработав по контракту, в другой город. Когда-то в России, даже в советское время, была актерская биржа. Люди приезжали по весне и...
По-моему, на «Правде» даже была,
да.
Вот в доме.
Да. Они приезжали контрактоваться, и это было нормально абсолютно.
Спасибо большое.
Вам спасибо, что позвали.
У нас в гостях был Михаил Ефимович Швыдкой. Успехов вам и мюзиклу тоже.
Приходите в театр.
Придем. Спасибо.
Спасибо.
Гость студии. Гость студии.